В эфире «Рожденный после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о будущем фармации, о том, как производятся и распространяются в России лекарства и каковы ожидания молодых специалистов в этой отрасли. Надо сказать, что в 2018 году фармация вошла в десятку направлений с самым большим количеством бюджетных мест. Что неудивительно, выпускники пользуются спросом на рынке труда, а стартовый оклад по окончанию вуза – 50 тысяч рублей в месяц. Другое дело, что отрасль переживает непростые времена, поскольку продукция отечественных производителей состояла главным образом из низкорентабельных дженериков, а инвестиции различных фондов развития, на которые надеялись в Минпромторге, должного результата не принесли, теперь реализуются идеи консорциумов, состоящих из научной организации университета, например, и фармакомпании. Московской студии директор по корпоративным коммуникациям и внешним связям фармакомпании «Натива» Анжелика Хандукян, аспирантка кафедры фармацевтической и токсикологической химии имени Арзамасова Сеченовского университета Анна Суханова и маркетолог Анастасия Самойлова. По скайпу с нами Елена Соколова, студентка Пермской государственной фармацевтической академии, и Павел Зущик, Белорусский государственный медицинский университет. Мой первый вопрос, пожалуй, к Ане, поскольку вы решили, значит, заниматься наукой. Ну, понятно, да, пошли в аспирантуру. А вот какова была мотивация изначальная, когда вы пришли? Это была химия или медицина? Вот почему фармация, да, как это правильно теперь говорят, потому что это более широкое понимание, чем какая-то там фармакология или просто фармацевт?
Ну, мой выбор пал на фармацию, поскольку это комплекс медицины и химии. Я всегда увлекалась химией, и когда пришло время выбирать профессию, мой выбор пал на фармацию, поскольку она сочетает в себе много химических наук и также небольшую часть медицины. Затем, по окончанию, я поняла, что я хочу заниматься наукой, продолжать обучение. И, конечно же, мне сразу же я поняла, где я хочу остаться, и, конечно же, это был первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова.
Ну вот я хочу сказать, вот это, конечно же, да, университет Сеченовский, а это такая история, ну вот, немножко сложная, потому что недавно проходила Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада, да, в Нижнем Новгороде. И, собственно говоря, победителями оказались Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет и Тюменский государственный медицинский университет. Да, то есть там номинация технологии и фармации. Ну вот без обид, да. Я хочу спросить Анжелику, потому что была еще одна номинация, которую, собственно, сочинила вот «Натива». Это была такая номинация не совсем профессиональная, это касалось каких-то личных рекордов. Почему это вот вдруг оказалось вам важно?
Знаете, мне кажется, помимо какого-то профессионального опыта и профессиональных навыков, сегодня очень важно развивать в будущих специалистов, так скажем, soft skills. Это некие навыки, да, которые имеют под собой какое-то творческое начало. И именно это мы и пытались открыть вот в рамках замечательной студенческой олимпиады и, собственно, послушать, что ребята, какие они для себя видят личные рекорды, да, какие у них, может быть, творческие задатки раскрыть, потому что это тоже очень важно и в работе в том числе.
У нас есть возможность вот как раз поговорить с участниками. Я хотела бы с Елены начать. Лен, вот ваша, собственно говоря, мотивация. Я не знаю, может быть, это какой-то личный интерес, да, как призвание, может быть, это желание служить людям. И, в принципе, как вы считаете, вот, какие все-таки качества для человека из этой отрасли сейчас вот наиболее важны, как вам кажется?
Ну, я думаю, в первую очередь, это любовь к людям должна быть, потому что мы стараемся для людей, и профессия, собственно, вся, собственно, для людей, для их здоровья. И поэтому очень важно любить людей, уметь общаться с ними. Ну и как в бизнесе, потому что фармация – это бизнес, уметь строить коллектив свой на взаимопонимании. То есть там тоже люди. И я думаю, что в первую очередь это умение и любовь к людям, и умение общаться с ними. Ну и во вторую очередь, наверное, это качество ответственности, потому что, ну, ответственность – это такая вещь, в которой, ну, в здравоохранении это никуда. Вот. И поэтому я думаю, что это ответственность и любовь к людям.
Спасибо. Лена, хочу теперь Анастасию спросить, как маркетолога.
Я, например, поступала в ВУЗ. У меня были определенные успехи по конкретным предметам, как у многих школьников, да. В том плане, когда я уже поступила в ВУЗ, да, вот в химико-технологический РХТУ, я уже начала понимать, что моих способностей достаточно, чтобы осуществить какие-то следующие шаги и пойти на стажировку. Это еще и патриотические какие-то чувства, и это все очень сильно толкает и двигает вперед, чтобы развиваться и, ну, делать что-то.
Ну, на самом деле, в России действительно очень, во всяком случае, вот последние годы активно развивается эта отрасль, и, понятно, это связано с импортозамещением, тем более, что государство намерены контролировать цены на жизненно важные, да, препараты, и это достаточно сложно с точки зрения тех же зарубежных компаний, которые присутствуют на рынке, они будут уходить, это надо замещать. Тут большие перспективы, поэтому я хочу Павла спросить, вот как дела обстоят в Беларуси?
В Беларуси также активно развивается фармотрасль. Появилась за последние десятилетия, за два десятилетия, много отечественных производителей, которые заполняют рынок генериками и довольно качественными, но также делают и свои разработки. Ну, в принципе, отрасль перспективная, поэтому как бы я сделал свой выбор в этом плане.
Да, спасибо. Мы к вам еще вернемся. Анжелика, к вам вопрос. Вы работаете в российской компании. Насколько легко вписаться в рынок, да, как развивается конкуренция? Потому что сейчас вот это такие сложные, как мне кажется, вещи происходят. Может быть, будет очень какая-то активная конкуренция между российскими фармкомпаниями. И вот надо понимать, что происходит.
Действительно, этот вопрос очень актуальный сегодня, потому что могу сказать то, что сейчас российские производители составляют достойную конкуренцию западным производителям. И я думаю, что, естественно, и происходит конкуренция среди российских производителей. Можно выделить даже каких-то сейчас своих фармгигантов внутренних, да, на внутреннем рынке. Я ни в коем случае ни разу не пожалела, что попала именно в российскую фарму, потому что для меня, вот как Анастасия ранее сказала, это некий такой патриотический отклик. Я действительно горжусь тем, что работаю в российской компании. И мне совершенно не стыдно за нашу деятельность, потому что, к сожалению, миф о том, что российский аналог некачественного, до сих пор бытует в умах, да, в пациентов, да, и обычных людей, граждан Российской Федерации.
Анжелика, я тут вас остановлю, потому что у нас есть два опроса. Мы как раз задавали вопрос, значит, молодым людям и взрослым, какое лекарство вы предпочли бы, да, импортное или российского производства. И мы можем посмотреть, давайте начнем с молодых.
У иностранных производителей опыта больше. Конечно, хочется отечественную фармакологию продвигать, но с другой стороны, да. Все-таки иностранных сейчас и на рынке больше, и цены у них более адекватные, и, ну как, успешнее они, в общем.
Без разницы, правда. Можно и отечественное, если состав один и тот же. Я думаю, что качество от цены не зависит, и главное, какой состав, если он одинаковый, то, в принципе, нет разницы, отечественный препарат или витаминный препарат, неважно, или зарубежный.
Мне просто нравится больше иностранный, больше доверяют. То, что дороже, то более качественное. Вот, поэтому доверяю больше австрийским препаратам, чем отечественным.
Наши обычно дешевле, иностранные обычно дороже. Я думаю, что доверие у меня одинаково абсолютно. Потому что иногда переплата идет за бренд какой-то, поэтому при разной цене качество может быть одинаковое абсолютно.
Витамины заказываю за рубежом по причине того, что мне рекомендовал их мой врач. Мне помогает, мне нравится, я довольна.
Выше качество у иностранного, конечно. У них больше развита медицина, фармакология, что мы очень сильно отстаем.
Как раз то, о чем Анжелика говорила, да, вот молодое поколение, мы вот чуть позже посмотрим взрослых, оно не очень доверяет отечественной фармации.
Действительно, во времена Советского Союза у нас фарма была очень сильная, у нас была наука очень мощная, у нас было великое множество умных голов, которые мигрировали, уехали, да, на Запад, развивать в том числе и западную фарму. Сейчас ситуация изменилась. Действительно, сейчас разрабатывается очень большое количество государственных программ, которые развивают нашу отечественную фарму. И действительно, это очень большой шаг вперед. Фарма встала с колен. Наконец-то можно об этом говорить. Это действительно так.
Давайте тогда посмотрим сразу второй опрос, чтобы можно было сравнить.
Мне больше отечественный нравится.
Стараюсь дешевый. Отечественный, конечно. От цены не зависит качество лекарств.
Чаще всего выбора просто нет. Что есть, то и берешь. К сожалению, иногда... не знаешь, что лежит в импортной упаковке. Где-то в провинции вообще попадаешь на это постоянно. В импортной упаковке может быть элементарная подделка. Попадала не раз.
И наши покупаю, и импортные покупаю. Вот в данный момент я хожу, инъекции делаю. Есть и наши, есть австрийские. Поэтому доверяем всем, и тем, и другим.
Импортные лекарства, они, в принципе, дорогие. Не всегда это возможно и доступно. Особенно, как бы, так скажем, социально незащищенным слоям населения. Нравится, не нравится, приходится выбирать подешевле.
Своим, советским. Действительно, помогали здоровью, а цена здесь ни при чем. Я думаю, что чем выше качество, чем больше цена, то качество это еще не гарантирует цена-качество.
Ну, отечественные дешевые беру. И парацетамол тоже беру самые дешевые, отечественные.
Ну, хочу тогда Аню вот спросить, что вы скажете на сей предмет, вот насколько право или неправо, потому что, может быть, все-таки здесь есть какое-то практическое зерно.
На самом деле, я согласна с Анжеликой, что сейчас российская наука движется только вперед.
Я хочу Елену спросить, поскольку она в Перми, была ли у вас где-то практика, видели ли вы, как обстоят дела у вас дома, что вы на это скажете?
Да, у нас была не то что практика, была экскурсия на производство, называется Медисорб. Там есть парентеральные лекарственные формы, и там, я бы сказала, все очень хорошо оснащено. Наверное, по последнему слову техники. Также там все, ну, буквально блестит, все очень красиво, все очень такое на профессиональном уровне. И я бы сказала, что оборудование очень классное.
Спасибо. Лен, я хочу тогда и Павла тоже спросить, хотя он находится в Беларуси. Вот как вы оцениваете качество и будущее качества лекарств? Что важно? Да, технологии это важно? Это главное или, может быть, еще что-то надо?
Ну, если говорить о производстве оригинальных лекарственных средств, то для такой небольшой страны это, ну, большие проблемы создать какое-то свое лекарственное средство. Я думаю, здесь в основном идет работа над импортозамещением и производством достойных аналогов, генериков. Но, несмотря на это, на том же предприятии Farmland, на котором я проходил практику, там недавно, буквально в прошлом году, был запущен завод по переработке плазмы крови, который является, ну, уникальным заводом в рамках СНГ. Вот. И это, я думаю, является таким международным прорывом.
Среди вот причин, которые тормозят развитие в России фармации, как вот отсутствие, да, кадров, и сейчас это тоже восполняется. И мы поговорили как раз вот с заведующей кафедрой промышленной фармации, экспертом РАН, профессором Натальей Пятигорской, и она вот обрисовала ситуацию о том, что сейчас в отрасли происходит.
В Российской Федерации существует перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. На мой взгляд, препараты, которые входят в этот перечень, они и в первую очередь нуждаются в поддержке. Также нуждаются, конечно, в поддержке производства орфанных препаратов для редких заболеваний. Необходимо поддержка со стороны государства в рамках ускоренной регистрации препаратов для лечения онкологических заболеваний. Все равно некие как бы административные барьеры, они всегда существуют, и я считаю, что в данной ситуации, когда речь идет об улучшении качества жизни населения, об продолжительности жизни онкологических больных, данные регуляторные процедуры должны быть как бы пересмотрены. На сегодняшний день я бы сказала, что острый нехваток специалистов для фармотрасли – это специалисты, которые занимаются фармацевтической разработкой. Ну, конечно, технологи, которые занимаются фармацевтической разработкой, и фармхимики, которые тоже занимаются именно этой частью жизненного цикла лекарственного средства.
Ну вот, да, Наталья Пятигорская, эксперт РАН и заведующая кафедрой промышленной фармации, где учится, вот, собственно говоря, Аня. Я посмотрела, на самом деле, из релизов про цены, да, вот то, что говорили люди старшего поколения, что вот российские дешевле, но так получается, что если будет полное такое замещение, то возможно, что цены не намного будут ниже. Да? Вот одно из лекарств, которое вот Нативово делает, она там нижняя, вот есть разница, а зато и выше, значит, стоимость. Ну, то есть стоимость примерно такая же. Вот. Понятно, что качественное производство, качественное лекарство, оно все равно будет стоить дорого. Да? Тем более, что до сих пор некоторые субстанции, если я правильно говорю, они импортные, тут ничего не сделаешь. А вот как вам кажется, это вот такая сложная ситуация, потому что не всегда российское дешевле, чем зарубежное, и вот в такой перспективе тем более.
Ну, я могу сказать, что вообще выход, допустим, первого дженерика, это всегда где-то 20-30% от цены оригинатора. И я думаю, что не совсем верно говорить о том, что этот ценник такой же, да, он всегда ниже. Но действительно, вы правильно заметили, то, что сейчас реалии производства, они, к сожалению, такие, что мы не можем, да, тоже производить ниже, скажем так, какой-то планки. Да? Мы вынуждены держать этот ценник и тоже какую-то окупаемость иметь. Но так или иначе, цена ниже.
Но вот
государство
же, оно устанавливает сейчас, да, какой-то барьер на цены вот тех самых важных для жизни лекарств. И, наверное, это может быть критично. То есть, или это все-таки как-то соразмерно тому, да, что тратят компании. Ну, вот. Или просто компании перестанут производить именно эти лекарства, потому что им просто невыгодно.
Ну, действительно, сейчас есть низкомаржинальные продукты, там, активированный уголь, да, какие-то, совсем дешевые препараты. Их большинству производителей, конечно, невыгодно делать. Государство, конечно же, контролирует цены, и мы, как производители, берем на себя некую социальную миссию, мы их тоже производим.
Ну вот я думаю, что дальше придется как-то и Насте с этим справляться, да, потому что мы видим, что у людей в возрасте один запрос, у молодых другой запрос, и в принципе, возможно, как и на любом рынке, да, надо, чтобы были лекарства и дорогие для, одного ряда, да, но вот дорогие для людей, которые готовы заплатить, и какие-то попроще, я не знаю, как это возможно, для людей, которые вот все-таки, вынуждены экономить. Это возможно, как вам кажется? Как вообще выстраивать здесь маркетинг на этом рынке, на здоровье?
А прежде всего, как вообще выстраивается маркетинг, да, как компания относится к потребителю? Всегда исходится от, боли клиента. Как ни крути, боль клиента, если там брать какое-то конкретное заболевание, несмотря на, допустим, боль в животе, да, если не будем конкретизировать, что это будет молодой пациент, что это будет пациент в возрасте, у него одна проблема,
и
решением проблемы должно стать что? То, что он, примя лекарство, во-первых, у него пройдет боль, во-вторых, не будет никаких последствий для здоровья, да, то есть какой-то комплекс, да. Кроме того, всегда есть какие-то новейшие разработки, да, потому что это очень динамичная отрасль, постоянно что-то изобретается, выпускаются новые патенты, и, соответственно, если какое-то новое лекарство, которое вот только введено, на него потрачено очень много вложено в разработку его, да, соответственно, его стоимость поднимается, да, и оно предлагает предоставят клиенту дополнительные преимущества. Либо это преимущества будут какие-то характера производственного, да, например, что таблетка быстрее действует, или она действует дольше. Да, это один вид. Либо это какие-то маркетинговые вещи, да, что, например, таблетку не нужно запивать водой. Или, например, ее можно принимать там, в два раза чаще. Ну, то есть это уже различные категории, которые помогают улучшать. Да? Соответственно, когда человек, у него ограничения в бюджете, да, он понимает, я не могу себе это позволить, да, но я куплю препарат дешевле, да, мы будем условно исходить из того, что все производители добросовестные и хорошо делают свою работу, и он просто получает ту же самую таблетку, которая избавит его от боли в животе. Ну, допустим, за 2 часа. Ее надо будет запить 3 литрами воды. Ну, условно, да?
Хорошо. А есть такая история у молодого поколения. Она называется ЗОЖ. Я думаю, что вы знаете, да? Здоровый, конечно, образ жизни. Это считается такой тренд молодых людей, современных. Они, правда, не так, наверное, заинтересованы в лекарствах, как люди постарше. Но, тем не менее, значит, мы знаем, что болезни немножко молодеют и время от времени, да, пользуются. А есть какие-то, может быть, специальные такие истории, которые нацелены именно на эту категорию, хотел сказать, больных, покупателей?
Что касательно тематики ЗОЖ, это сейчас особенно актуально. Очень много различных программ, очень много мнений. И определиться в большом количестве информации и получить информацию безопасную, именно безопасную, потому что есть практики ЗОЖ, да, те же самые, которые могут быть полезны, которые могут быть нейтральны твоему здоровью, есть те, которые действительно вредят. И это могут быть даже трендовые вещи касательно некоторых диет, например, да. И, соответственно, мы как это наши обязанности, да, какие-то социальные, и мы стараемся, например, некоторые мифы развеивать, да. В таком, если ключе, то нам
некая
это,
миссия.
Некая социальная миссия, так, да. Кроме того, мы считаем, что профилактика заболеваний и какая-то предиктивная медицина, она сейчас развивается, и это тренд будущего, и поэтому, может быть, это не совсем к тематике ЗОЖ, да, но сами вот профилактика заболеваний, информирование людей о том, как вовремя болезнь предупредить, это тоже важно.
Хорошо. Хочу вас спросить, собственно говоря, вот какие вам кажутся риски, да, наиболее вот на сегодняшний день, вот актуальные для фармации?
Если смотреть именно с точки зрения продвижения, да, то всегда есть какие-то именно риски с точки зрения изменения законодательства относительно продвижения, относительно рекламы. Сейчас реклама достаточно строгая, тем более, что, например, у нас строго рецептурная препараты, которые, по сути, именно рекламировать, да, и публично продвигать, кроме как в медицинской тематике, специализированные выставки, нельзя. И даже если взять какую-то тематику нерецептурных препаратов, то законы достаточно строгие. И однозначно это имеет большую подоснову, но всегда есть опасения о том, что будут изменится вектор, там эти законы будут ужесточены, или еще какие-то там способы продвижения станут невозможными, да, там как в тех же самых медицинских выставках. Я думаю, что это будет действительно риск, потому что доносить актуальную, релевантную информацию о разработках, о препаратах, о том, как это все производится, о том, почему стоит доверять производителям, да, это важно в первую очередь для врачей, потому что они назначают эти препараты, да, и если у них не будет доступа, да, в том числе широкого доступа, то есть это не должен быть такой путь, что врачу нужно совершить много действий, чтобы узнать о новой разработке, то это очень сильно затормозит весь процесс, в принципе, прогресс.
Вот примерно такой круг рисков и вызовов, да, у будущей фармации, вот, которые озвучили нам сегодня прекрасные участники, среди которых директор по корпоративным коммуникациям и внешним связям фармкомпании «Натива» Анжелика Хандукян. аспирантка кафедры фармацевтической и токсикологической химии имени Арзамасова Сеченского университета Анна Суханова и маркетолог Анастасия Самойлова. А по скайпу с нами были Елена Соколова из Перми и Павел Зущик, Белорусский государственный медицинский университет. Это была программа «Рожденный после СССР». Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте Радио Свободы на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Леленкова. Thank you.